30. Несмотря на то, что Фабиан дома надел дополнительный свитер, и морской воздух был вполне теплым, он начал замерзать уже меньше, чем через час. Он был очень напряжен. Вот в чем дело. Все тело было как будто настороже, и когда он спустя еще полчаса поднес бинокль к глазам и стал смотреть в сторону Дании, холод так глубоко проник в кожу, что руки начали дрожать. Но ничего не поделаешь. Двое сотрудников береговой охраны Хельсингборга, составлявшие экипаж лодки, уже давно начали говорить о том, что пора поворачивать домой. По их мнению, это задание было пустой тратой времени и ресурсов. Так что, как бы ему ни хотелось, он не мог просто спуститься и присоединиться к ним в теплой рубке. В их глазах это выглядело бы показателем того, что даже он сдался, после чего они сразу же увидят в этом свой шанс повернуть назад к Хельсингборгу. Но пока он стоял на носу и дрожащими руками держал бинокль, им ничего не оставалось, кроме как продолжать поиски. По крайней мере, у него было время поговорить со Стубс, который рассказал об убийстве в Мунка-Юнгбю. Эльвин по какой-то причине заинтересовался им этой весной. Она попыталась что-то объяснить, но он не до конца понял ее. Завтра она в любом случае планирует встретиться с неким Конни Аманом, который отбывает срок за убийство жены. И если ее подозрения о его невиновности оправдаются, она сможет смело утверждать, что у них есть все доказательства, необходимые для ареста Муландера. В каком-то смысле он мог понять нежелание береговой охраны помогать ему. Он поставил перед ними почти невыполнимую задачу. Правда, южный порт Хельсингборга располагался всего в нескольких сотнях метров от квартиры, где все еще лежала в ванне последняя жертва Милвоха, и аренда лодки явно указывала на то, что именно этот путь он выбрал для побега. Вопрос состоял в том, куда он двинулся после этого, и здесь не было даже предположений. Он мог отправиться куда угодно. Он точно не вернулся в гавань Роо, где располагался прокат лодок. Они проверили каждый квадратный метр и там, и в Южной гавани. Затем они обыскали всю прибрежную полосу от Ландскруны на юге до Хёганесса на севере, и по настоянию Фабиана даже сделали несколько кругов в середине пролива. Не было никаких сомнений в том, что они просто блуждают в темноте. И все же его никак не отпускала мысль о том, что Милвах где-то здесь, его лодка покачивается на волнах с выключенными фонарями, ожидая, когда они, наконец, прекратят свои поиски. Им было известно только то, что он арендовал лодку на 2 дня, а это означало, что его поездка будет короткой. Поэтому они приставили к пункту аренды лодок 2 сотрудников полиции из отделения в Ландскруне, хотя, конечно, существовал риск того, что он просто уедет и не подумав вернуть лодку. Но в таком случае это означало бы, что он сделал все, что хотел, и не собирается возвращаться, а в данный момент ничего на это не указывало. Скорее наоборот. В таком случае было более вероятно, что он перебрался на датскую сторону и вытащил лодку на каком-нибудь неохраняемом берегу.
«Эй, там, с биноклем!» — крикнул один из парней из рубки. «Как дела? Нашел что-нибудь интересное?»
«Нет, но если бы мы могли попасть на датскую...»
«Нам уже пора возвращаться!» — прервал его мужчина.
«Да, ты уже несколько раз это говорил, но мне бы хотелось продолжить поиски».
Фабиан направил бинокль на юг, в сторону Вена, стараясь при этом сделать все возможное, чтобы руки не дрожали.
«Извини, но это невозможно. И я, и Бенган должны сдать смену через 40 минут, а до этого нам надо успеть заправиться и заполнить отчет».
Он пожал плечами.
«Сам понимаешь, это невозможно».
«Но вам оплачивают, если вы работаете сверхурочно, верно?»
«К сожалению, это не мы решаем. Ты знаешь, у нас на всем экономят, и ходят разговоры о том, что весь наш отдел будет закрыт, а потом нас объединят с Мальмё. Бред, конечно, но так всегда и бывает, когда думают только о деньгах».
Мужчина обернулся и кивнул коллеге у штурвала, который начал разворачивать судно в сторону порта Хельсингборга.
«Подождите». Фабиан отнял бинокль от глаз и вошел в рубку. «Я все понимаю. Но мы имеем дело с преступником, который чуть больше, чем за месяц, убил по меньшей мере 6 человек. И есть небольшой шанс, что он где-то здесь, что он просто спрятался и ждет, когда мы прекратим поиски».
«А еще шанс, довольно большой, как мне кажется, что он находится где-то совсем в другом месте», — сказал мужчина у руля. «Мы ведь уже обыскали все побережье, от Хёганеса до Ландскруны. И не раз, и не...»
«Но мы не были на датской стороне», — перебил его Фабиан. «Там мы не были».
«В Дании?»
Мужчина у штурвала обернулся, чтобы узнать, в чем дело у своего коллеги.
«Да мы не можем просто так войти в датские воды без разрешения».
«Если вы подозреваете, что он там, то лучше сразу связаться с датчанами», — сказал другой.
«Ладно, кому мне надо позвонить?» Фабиан постарался не выдать своего раздражения. «И по поводу вашей сверхурочной работы, и про возможность пересечь пролив?»
«Но все не так просто», — сказал один из мужчин, снова оборачиваясь к своему коллеге. «Что скажешь, Бенган?»
«В общем, это два совершенно разных вопроса. Что касается датчан, есть отработанная схема. У них должно дать добро военно-морское оперативное командование. Наша оплата сверхурочных — это вопрос бюджета, и поэтому тут надо связываться с Гертом Уве Хеленом».
«Тогда я предлагаю начать с оперативного командования в Дании». Мужчины вздохнули, после чего один из них повернулся к одной из панелей управления, взял телефонную трубку со шнуром и начал набирать номер.
«Может быть, лучше я поговорю с ними», —
сказал Фабиан, беря трубку, в которой были слышны гудки.
«Вы позвонили в оперативное командование ВМС».
«Здравствуйте, меня зовут Фабиан Риск, я из шведской полиции Хельсингборга».
«Здравствуйте, что я могу для вас сделать?»
«Я нахожусь на борту одного из катеров шведской береговой охраны с обозначением КВ-202 к северу от Хельсингборга. Нам необходимо разрешение, чтобы войти в датские воды. Мы ловим опасного преступника».
«Фабиан Риск из полиции Хельсингборга. Я правильно услышал?»
«Да, верно».
«КВ-202. Хорошо, это мы решили. Но если что-то случится, мне бы хотелось, чтобы вы снова связались с нами, хорошо?»
«Конечно, нет проблем». Фабиан повесил трубку, достал сотовый и повернулся к патрульным. «Какой номер у вашего Герта Уве?» Ответа на свой вопрос он получить не успел, так как внезапно ожила рация на той же панели управления.
«Служба спасения вызывает КВ-202. Прием».
«КВ-202 слушает. Прием», — ответил один из мужчин.
«Я пытался позвонить напрямую, но было занято. Прием».
«Да, мы связывались с датчанами, чтобы получить разрешение войти в их воды. В чем дело? Прием».
«Поступил звонок от Халберг-Расси. Широта 56,288 градуса, долгота 12,342 градуса. Вы сейчас не где-то рядом с ними? Прием».
«Похоже, это недалеко от Кулаберга. В таком случае нам до них не больше 20-25 минут. Прием».
«Хорошо, я думаю, вам стоит добраться туда, поговорить с ними и удостовериться, что все в порядке. Прием».
«Так и сделаем. А что там произошло? Они что, заглохли? Прием».
«Они говорили что-то о черной надувной лодке, которая врезалась в них, что ли, и что-то о мече. Честно говоря, я не удивлюсь, если они там бухие. Поэтому я бы на вашем месте взял у них анализы крови и попросил дыхнуть в трубочку. Звучало все очень странно. Прием».
«Хорошо, мы едем туда. Конец приема».
Подождите!»
Фабиан ринулся вперед и вырвал рацию из руки мужчины.
«Простите, но что именно они сказали?»
Он стал ждать ответа, но услышал только шум.
«Прием». «А с кем я разговариваю? Прием».
«Фабиан Риск из полиции Хельсингборга. Вы сказали, что говорили что-то о черной надувной лодке. Что еще они сказали? Прием».
«Как я уже сказал, все это показалось мне довольно странным. Мужчина сказал, что кто-то поднялся на борт их лодки и напал на них с мечом. Прием».